Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня этот час с нами проведет Максим Калинин, филолог, переводчик, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и преподаватель Института классического Востока и античности Высшей школы экономики.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Мы решили сегодня поговорить на тему, которая близка Максиму, поскольку он много лет занимается исследованием творческого наследия сирийских мистиков. А нам, мне кажется, очень важно понять, зачем нам читать святоотеческую литературу, нам, современным православным мирянам в 21 веке, почему это так важно. И, может быть, именно сейчас гораздо более важно, чем более давние времена, когда живы были еще носители такой духовной традиции, их можно было, если очень сильно поискать, найти. Мне кажется, сейчас, наверное, тоже кому-то такое счастье бывает, но все реже и реже. Поэтому еще в XIX веке такие авторитетные авторы, как святитель Игнатий Брянчанинов, советовали в отсутствие живого общения обращаться к наследию святых отцов. И вот, собственно, наследием аскетов VII-VIII веков занимается Максим. Если он начнет с того, что нам немножечко напомнит, кто такие сирийские мистики, я думаю, это будет замечательно.
Начну со слова «сирийские». Мы, я думаю, так или иначе могли слышать о сирийской христианской традиции, сирийской, то есть арамеоязычной. Про арамейский язык, я думаю, все наслышаны, как про язык Иисуса Христа. Действительно, в Евангелии от Марка те фразы Христа, которые приводятся на их оригинальном языке, приводятся по-арамейски. Классический сирийский язык – это язык, на котором писали христиане, арамеоязычные христиане восточной части Римской империи и христиане, которые жили на территории Персии, на территории Сасанидского Ирана, если говорить о времени до великих арабских завоеваний VII века. Вот можно поискать работу церковного историка, известного Василия Васильевича Болотова, из истории церкви Сиро-Персидской. Вот те люди, о которых мы будем говорить, принадлежали к Сиро-Персидской церкви. То есть среди христиан этой церкви было много носителей, много семитов, и потомки их себя идентифицируют как ассирийцев и много персов. То есть это была такая многонациональная церковь, которая существовала на территории Сасанидского государства. Сирийское христианство очень интересно тем, что у него своеобразный богословский язык. Если вы почитаете творения Ефрема Сирина, особенно его гимны, а вот, например, есть замечательный библеист современный, протоиерей Леонид Грилихис, который, помимо того, что он творчески, поэтически, будучи сам поэтом, перелагает псалмы, он еще и творения сирийских авторов поэтические тоже перелагает в очень красивой форме, подражая их оригинальному размеру, оригинальному звучанию, насколько это возможно. И вот если, скажем, вы почитаете Афраата, такого малоизвестного восточно-сирийского автора IV века, или всем известного преподобного Ефрема Сирина в переводе отца Леонида, то вы сможете ощутить своеобразие их богословского языка. И это уже само по себе интересно, потому что мы, наследники, наше русское христианство наследует греческой православной традиции. И там был свой язык, свои законы. Святые отцы, которые писали по-гречески, должны были определенным образом это делать, чтобы быть понятыми и услышанными. Они во многом на античную философию ориентировались, излагая истины христианства. Перед авторами, которые писали на восточно-арамейском языке, вот на классическом сирийском языке, авторы, которые жили, вот как я сказал, в восточных областях Римской империи и в Персидской империи, в Сасанидском Иране, у них стояли другие задачи. У них богословский язык во многом сохранил ориентацию на библейскую образность с ее меньшей строгостью, четкостью, отточенностью, но с не меньшей ее глубиной. Вот опять, кстати, я советую в переводе отца Линды Грильхиса «Оды Соломона» почитать. Это, видимо, самый ранний христианский поэтический сборник. Большинство исследователей датирует его первой половиной II века. И есть вероятность, что изначально он был написан по-сирийски. Вы увидите там чисто библейскую образность, очень близкую к языку Евангелия от Иоанна и посланий Иоанна. Есть даже точка зрения, что это произведение «Оды Соломона» вышло из круга евангелия Иоанна. Так вот, сирийская традиция интересна тем, что у нее другой язык. Они какие-то вещи выражают языком богословия, языком поэзии. А когда мы говорим о восточно-сирийских мистиках, то есть о людях, писавших о тайнах богообщения, вот когда мы говорим о восточно-сирийских мистиках 7-8 веков, мы находим там еще одну важную особенность, благодаря которой особенно стоит к этим текстам обращаться. Эти люди описали очень детально свой опыт богообщения, вот то, о чем византийские отцы часто умалчивали и писали какими-то намеками, когда, например, преподобный Иоанн Лествичник, рассказывая уже о 29-й ступени лестницы духовного восхождения, упоминает об изумлении, радости, опыте богообщения, делает это очень-очень прикровенно. Вот сирийские монашеские, вот авторы сирийские мистики, рассказывавшие о своем опыте, сделали это очень детально. Среди византийских авторов, пожалуй, преподобный Семен Новый Богослов сравнится с сирийскими мистиками по детальности описания своего духовного опыта. И, пожалуй, еще бы я одного назвал автора, очень напоминающего сирийских мистиков, преподобного Силуана Афонского, о котором мы знаем благодаря книге архимандрита Сафрония Сахарова. Вот, и он, вот, публикуя записки старца Силуана и сам рассказывая о нем, тоже очень детально изложил его опыт и богообщение, и опыт его богооставленности вот в их взаимосвязи, тема, которая достойна того, чтобы о ней отдельно поговорить. Поэтому, вот вы сказали, Марина, справедливо, сославшись на святителя Игнатия Брянчанинова, что часто возникают такие ситуации, когда именно на тексты нужно ориентироваться в поисках духовного руководства. Вот как раз восточно-сирийские монашеские авторы 7-8 веков изложили свой опыт очень детально, отчасти имея в виду потребность тех людей, которые нуждаются в духовном руководстве, а отчасти от того, что сердце их переполнялось чувством любви к Богу, и была у них потребность, чтобы излить то, что они чувствовали, потому что они не могли не писать.
Естественно, что поскольку это все-таки монашеская литература и обращена в первую очередь к аудитории монашествующих, и темы, прежде всего, там тоже касающиеся скорее некой аскетической практики. Но естественно, что в такой литературе первое место занимает тема молитвы. Но что удивительно, как-то от древних авторов как раз ждешь такой приподнятости стиля, приподнятости подачи, тем более если это авторы сами аскеты, описывают свой опыт. А здесь вот у того же Исаака Сирина удивительная формулировка, что молитва – это всякая беседа, совершаемая в тайне, всякое размышление о духовном. То есть это любое обращение к Богу, всякое попечение доброго ума о Боге. То есть имеется в виду, что формат может быть, выражаясь современным языком, какой угодно. Главное – то содержание, которое в этом обращение к Богу присутствует.
У преподобного Исаака Сирина, вот если возвращаться к теме богословского языка, он удивителен тем, что он, говоря о молитве и о духовном опыте в целом, использует и очень такой выверенный, сухой, трудный для перевода язык, вот будто он детально, какую-то пишет детальную инструкцию, пытаясь зафиксировать при этом вот каждый поворот, возможный в этой ситуации. И в то же время он глубокий поэт, и у него есть много глубоких, очень красивых молитв. То есть он совмещал в себе роль человека, который пишет для наставления кому-то и оставляет подробные опознавательные знаки, и одновременно совмещает в себе роль человека, которого переполняет любовь, поэтому он пишет, потому что он не может не писать. Соответственно, преподобный Исаак довольно много говорит о молитве и сам дает примеры своего молитвенного опыта и даже примеры своего молитвенного творчества. Вот вы, Марина, упомянули про термин «размышление», которое святой Исаак Сирин использует. Он это понятие упоминает довольно часто. Это понятие «герга» в классическом сирийском. Это слово родственно тому глаголу, который в первом псалме использован, закону его поучиться день и ночь. Там использован еврейский глагол «гага», который означает вот что-то шептать, повторять. И действительно, то делание, которое Исаак Сирин обозначает как размышление, связано было с регулярным повторением тех или иных стихов из Священного Писания. Однако, чем больше я занимался текстами преподобного Исаака Сирина, чем больше я их разбирал с коллегами, чем больше я их переводил, тем больше я видел, что размышление для преподобного Исаака Сирина – это не просто некое осмысление, что вот я подумаю, не хочу я читать «Вечерние правила», я посижу и подумаю о Боге. Вот преподобный Исаак Сирин имеет в виду не это. Для него размышление – это сосредоточение внимания на Боге. И в этом смысле он действительно описывает опыт такой сосредоточенности наряду с опытом собственного чтения молитвенного правила. И описывает те состояния, когда одно перетекает в другое. И вот тут мы уже приходим к теме внимательности в молитве, которая имеет значение не только для монахов, но и для мирян.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Максим Калинин, филолог, переводчик, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и преподаватель Института классического Востока и античности, проводит с нами этот светлый вечер. Вот поближе к мирянам хотелось бы. Я, насколько помню, у преподобного Исаака Сирина много говорится о необходимости соблюдения традиционных внешних форм молитвы. Вообще, когда мы обращаемся к святоотеческой литературе, мы как-то все время больше интересуемся какими-то высокими духовными состояниями. А здесь говорится о том, что телесный труд при молитве должен соразмеряться с естественными возможностями каждого человека, но необходимо и соблюдать традиционные молитвенные правила, и в то же время даже состояние тела при молитве, и коленопреклонение, и даже там простёршись ниц перед крестом и с поднятыми руками, то есть вот все вот эти классические такие телесные атрибуты молитвы, они важны. И в то же время он удивительным образом перекликается с тем, что мы последние годы слышим часто в проповедях наших современных священников о том, что нужно это все соразмерять с тем, что человек физически может, что молиться можно в любом положении, хоть сидя, хоть лежа, хоть исполняя какую-то работу, что главное, если человек немощен или человек стар, или он болен, то не нужно думать о том, что ты должен всю службу стоять. Ты можешь сидеть. Важно, чтобы при этом у тебя внутри происходило то, что должно происходить. Вот два этих момента, мне кажется, очень актуальны сейчас.
Да, безусловно. Вот я бы здесь добавил, что у преподобного Исаака Сирина есть рассуждение о трех степенях телесного труда. Первый этап, когда человек преимущественно внешним занимается деланием, там, если это инок, то он строго соблюдает те чинопоследования, которые приписаны ему уставом. Затем он постепенно переключается на чтение Священного Писания, на молитвенное чтение Священного Писания, когда он не только подчиняет свою жизнь внешнему, но он стремится достичь большей сосредоточенности, и он читает Священное Писание вот не для того, чтобы натренировать свой ум, а для того, чтобы постичь божественный промысел, для того, чтобы узнать, что Бог хочет сказать человечеству, для того, чтобы его молитва приняла правильное русло, потому что Исаак Сирин говорит, что именно Библия направляет молитву человека, позволяет ему молиться осознанно и разумно. Как в псалме сказано, пойте разумно. Часто отцы церкви обращаются к этому тексту. И, соответственно, вот он говорит о том, что на первом этапе человек преимущественно занимается телесным деланием, на втором этапе он соразмеряет одно и другое, а на третьем этапе он, не оставляя телесного делания в своей келье, большую часть времени занят как раз-таки молитвенным чтением Священного Писания. И кроме того, помимо этих трех этапов, Исаак Сирин говорит о таком состоянии, когда человек пребывает в духовной молитве и больше уже не совершает ничего внешнего, его молитва оказывается всецело внутренней. И вот на этом я хотел бы остановиться поподробнее. Исаак Сирин выделяет два состояния молитвы, два этапа молитвы – чистая молитва и духовная молитва. Вот начальный этап, когда человек вычитывает правила, но я думаю, что наши радиослушатели знают состояние, о нем еще и Евагрий Понтийский писал в IV веке, который был учителем для восточно-сирийских мистиков, что на молитве особенно сильно ум начинает развеиваться. Один мой знакомый священник выступал перед светскими студентами, вообще перед студентами даже технического вуза, и говорит: хотите, я вам докажу, что бесы существуют, а возьмите православный молитвослов, попробуйте почитать хотя бы одну молитву, вы увидите, что вы удержать внимание не сможете до конца этой молитвы, отложите молитвослов, у вас все получится. Вот очень остроумно этот священник и романах к студентам обратился. Собственно, Евагрий Понтийский пишет об этом состоянии, что во время молитвы ум особенно трудно удержать его внимание. И вот пока молитва рассеянная, эта молитва еще не чистая. Вот не нечистая в смысле скверная, но она нечистая, у нее нет чистоты, в смысле примешиваются наши все воспоминания к словам молитвы. И Исаак Сирин детально описывает, как пройти человеку такой путь, чтобы все посторонние воспоминания у него оказались за пределами ограды. Вообще Исаак Сирин любит эту ограду вокруг молитвы, которую человек строит. Когда вот он не может своими усилиями остановить поток своего сознания, но он может отсеять одни помыслы от других. И вот как раз по мысли преподобного Исаака, чтение Священного Писания особенно хорошо помогает тому, чтобы посторонние воспоминания отсеять. Поэтому для него важно, чтобы молитва совмещалась с внимательным чтением Священного Писания. Даже Исаак Сирин говорит, что молитва без чтения Писания – это как тело без души, вот даже так он утверждает, потому что именно в Писании человек обретает силу к тому, чтобы внешние помыслы все отсеять. И вот это состояние, когда внешние помыслы не беспокоят, Исаак Сирин называет чистой молитвой. Вот вслед за Евагрием Понтийским он использует этот термин. И есть еще одно очень высокое и таинственное состояние, когда человека, вот когда человек продолжает свою сосредоточенную молитву, продолжает свое сосредоточение на Священном Писании и нарастает, помимо того, как он от внешнего, от суетного освобождается, нарастает в нем изумление и Божьим творением, и священным текстом. И в какой-то момент происходит то, вот очень таинственно и прекровенно говорит об этом Исаак Сирин, есть у него слово о духовной молитве, посвященное этой теме, когда всецело ум охватывает изумление, когда чувствует подвижник, что охватывает его ум божественная сила, и дальше уже не его предельная сосредоточенная воля действует, а ведет его уже божественная сила, так что он предстоит перед Богом и ничего, кроме как Бога, не осознает, кроме как божественного присутствия, не осознает вокруг себя. И тогда уже все его мысленные движения и порывы прекращаются, и тогда он уже не совершает молитвенного правила. Вот этот момент, он смущал многих современников восточно-сирийских мистиков, что, мол, как же вы чинопоследование прекращаете, богослужение прекращаете, но нам-то как раз в русской традиции хорошо знаком похожий пример из жизни преподобного Серафима Саровского, когда он на Великом Входе увидел Христа, и он больше не мог. Вот будучи радиаконом, он не мог дальше совершать то, что требовалось от него на божественной литургии. Он простоял в неком оцепенении до конца литургии. А вот как раз есть термин сирийский «тымга», который означает «изумление» или «оцепенение», которым восточно-сирийские мистики описывали это состояние изумления Богом, когда уже ничто внешнее, ничего телесного не происходит, и даже внутренние движения останавливаются и прекращаются. Сейчас очень часто говорят о нехристианских практиках медитации и о практике остановки сознания. Вот Исаак Сирин говорит, что человек своим усилием не может остановить свои мысленные порывы, может только создать эту самую ограду вокруг молитвы. Но при этом когда божественную силу в себе человек ощутит, тогда уже человек, в нем прекращаются эти движения из-за изумления Богом. Точно так же, как и мы от какого-то повседневного изумления, мы тоже на миг замираем и ни о чем другом не помним. Вот что здесь важно, да, Исаак Сирин остановку сознания не делает самоцелью. У него Бог стоит, вот главная цель, тот, о ком думает все время человек для Исаака Сирина, это Бог, являющий себя в своей любви, благости и мудрости. Он не ставит самоцелью сосредоточенность ума, не ставит самоцелью остановку сознания. То есть у него в текстах преподобного Исаака можно найти очень многое, что служит альтернативой для современных нехристианских практик, вот медитативных в том числе. У него можно найти очень глубокое описание работы ума. Но при этом у него расстановка акцентов, подразумевающая, что именно Бог находится в центре внимания человека, и всю свою жизнь он посвящает ему. И вот это имеет важные последствия для мирянской как раз жизни.
Максим Калинин, филолог, переводчик, научный сотрудник общецерковной аспирантуры и преподаватель Института классического Востока и античности, проводит с нами этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».